Израильская армия в начале своего пути была достаточно отсталой армией, была далеко не 70 или там 80-90 лет назад, когда она формировалась. Она не была некой армией, с которой брали пример, мягко скажем. Но именно мотивация была тем самым секретом, который позволил израильской армии развиться. Мотивация, огромная мотивация граждан государства Израиль и бойцов армии обороны Израиля. То есть это главный, думаю, секрет успеха.
Як формувалася армія 70-80 років тому? З чого все починалося?
Ну, в отличие от многих других государств, армія государства Ізраїль формувалась із нелегальних отрядів, которые было запрещено владеть оружием. То есть тогда, на тот момент, были именно расцвет формирования отрядов, из которых позже сформировалась армия обороны Израиль, Агана, Пальмах, Лехи, Эцель. Все эти формирования, они были сформированы во время английской оккупации, то есть английского, британского мандата на землю Израиля до 1948 года, то есть до официального, до даты официального создания армии обороны Израиля. Вот. Поэтому это очень важный момент, который необходимо подчеркивать, что все отряды действовали нелегально, у них не было вот так вот заводов оружия, там, которые они могли там открыто производить оружие, пользоваться какой-то открытой финансовой помощью там, и так далее. То есть все делалось скрытно, все делалось подпольно, оружие производилось в подпольных заводах. Известен часть оружия, которое произвелось в земле Израиля на тот момент, это было, производилось на сигаретной фабрике, да, то есть патроны производили на сигаретной фабрике под видом производства сигарет. Это известный пример. Другая часть оружия нелегально привозилась, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки. Были доки под Нью-Йорком, в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, в которых нелегально в контейнерах привозилось оружие и переправлялось в землю Израиля в те годы. В этом активно участвовали такие люди, как Мейерландский, знаменитый нью-йоркский мафиози, и другие, скажем так, не всегда имеющие, состоящие в хороших отношениях с законом люди. Это два. Ну и известный случай, когда достаточно большая партия вооружения была передана армии обороны Израиля, это когда Сталин непосредственно дал приказ Чехословакии часть оружия, в том числе самолеты, боевые самолеты немецкой армии захвачены, тоже переправить в Израиль, так как на тот момент Сталин рассчитывал, что Израиль станет частью советского блока. Таким образом, были достаточно, скажем мягко, очень трудные условия для вооружения непосредственно армии обороны Израиля. Что касается кадров, которые составили офицерский корпус и сержантский корпус армии обороны Израиля, то это были в основном люди, которые служили в царской армии, которые, часть из них успели повоевать в основном на стороне большевиков, потому что белая армия или допустим, скажем так, петлюровские войска и так далее, в основном не всегда принимали евреев, в большинстве случаев нет, поэтому в основном это были люди, которые воевали со стороны большевиков. И большая часть, безусловно, прибыла из США, то есть офицеры, служившие в американской армии. Также есть знаменитый английский капитан Орт Уингейт, в честь которого сегодня назван институт, престижный институт физической культуры в Нетании, который разрабатывает все программы по физподготовке для армии обороны Израиля. Орт Уингейт, который тренировал спецназ будущий и сделал очень много для создания, был иностранный инструктор, был англичанин, не еврей, который сделал очень много для создания спецподразделений армии обороны Израиля. Вот в таких условиях формировалось, в тяжелых достаточно условиях, но, как мы видим, мотивация сделала свое.
А когда эти условия стали уже легче? О каком периоде можно говорить? О формировании уже полноценной армии с финансированием и с достаточным количеством средств?
Сначала они чуть легче стали, безусловно, в 1948 году, потому что к моменту создания провозглашения армии, провозглашения государства Израиль, Великобритания вывела свои войска. И на тот момент Израиль смог совершенно открыто продолжать деятельность по вооружению, по формированию и по объединению подразделений в армии обороны Израиля. Это раз. Тем не менее, как мы знаем, на следующий день после провозглашения государства Израиль на него напали все окружающие арабские страны и пытались его уничтожить. Была самая тяжелая война, война за независимость, 1948-49 года. И сильно легче, скажем так, стало через 20 лет после шестидневной войны, потому что первые 20 лет большинство сверхдержав не верили в жизнеспособность государства Израиль, считали, что это временное образование, которое будет стерто с лица земли огромным арабским миром, который, безусловно, имел все необходимые предпосылки, все, в том числе экономические, численность, перевес во всем, безусловно, был, особенно в населении, был на стороне враждебных Израилю стран, которые заявляли в открытую, что они хотят стереть с лица земли. Между 1948-1967 годом прошло 19 лет. За эти 19 лет прошло 3 войны, в которых Израиль доказал свое полное превосходство, несмотря на меньшую численность и на очень маленькую территорию, которая тоже не имела даже стратегической глубины. И в 1967 году, собственно говоря, до 1967 года получается, что только Франция, только Деголь продавал Израилю оружие. И этим объясняется способность Израиля как бы делать свои вещи, то есть производить свое вооружение и прежде всего его переоборудовать. Да, то есть все, что было захвачено еврейскими инженерами, было переоборудовано, то есть улучшались его тактико-технические свойства, вооружение там и так далее. Вот, это получило очень широкий, очень большой размах, и Израиль стал в этом на сегодняшний момент Израиль в этом лидер номер один в мире по переоборудованию старой техники. Вот. И в 1967 году США увидели, что стоит иметь дело с Израилем, потому что Израиль доказал свое право на существование, победив в шестидневной войне, разгромив с абсолютно невообразимым счетом, скажем так, в ходе первых нескольких часов операции «Мокеда», когда ВВС Израиля уничтожили более 400 самолетов арабских государств за 4-5 часов. Вот, и за 6 дней увеличили свою территорию в 2,5 раза. И после этого США начали давать значимую помощь еврейскому государству. И сегодня, на сегодняшний день, именно благодаря тому, что в тяжелых условиях Израиль себя вот доказал вот таким вот образом, сегодня Израиль получает самую крупную американскую военную помощь, которая в размере около 3 миллиардов долларов.
Сам Израиль сколько денег тратит на армию, какую часть государственного бюджета?
Около 16 миллиардов.
Это какая часть от общего бюджета страны?
Это примерно 5%, если я не ошибаюсь, но сегодня общий бюджет страны, он достаточно большой, то есть ВВП Израиля сегодня, Израиль входит в двадцатку лидирующих по этому показателю стран, опережая многие очень сильные, я имею в виду на душу населения, такие страны, как Германия, например. Вот, но были года, да, то есть, например, 73-й, 74-й, 70-й год, когда Израиль тратил 30.5, да, то есть самая большая цифра, 30.5% от своего ВВП на военные цели.
Практически, да, треть получается.
Да, практически треть. То есть представьте себе, что бы произошло сегодня практически в любой демократической стране. Я думаю, что правительство не решилось бы ни в одной стране, ни в Украине, ни в странах Европы, не решилось бы потратить 30% своего ВВП на военные цели. То есть, я думаю, что любое правительство бы упало после этого однозначно. Потому что, безусловно, это определяется... Именно поэтому я говорю, что мотивация прежде всего, именно мотивация позволила Израилю выжить. Если бы другая страна, возможно, предпочла бы, скажем так, тратить меньше, там поступиться какими-то своими территориями или перестать, может быть, существовать в крайнем случае, то евреи тех времен, то есть 70-е годы, опять же, 40-е, 50-е, 60-е, с каждым годом, на самом деле, становилось все лучше и лучше. Но тогда было совсем тяжело, и, безусловно, предпочитали быть бедными, но живыми, скажем так, и независимыми.
Есть мнение, что Украине следует развиваться путем Израиля. Поддерживаете ли вы эту точку зрения? Если да, то что сейчас нужно сделать украинской армии?
Я не совсем поддерживаю эту точку зрения. Я думаю, что это невозможно путем развиваться израильским путем полностью. И Украина совершенно в других условиях. Единственное, что совпадает, это действительно большая общая граница с опасным врагом, количественные и качественно превосходящим. Израиль был в точно такой же ситуации до 91 года, до момента развала Советского Союза. Вот. Сегодня ситуация сильно отличается в Украине тем, что нет такой мотивации. Есть часть населения действительно прилагает все усилия, в том числе за счет своего здоровья, жизни иногда, для того, чтобы сделать все, чтобы Украина состоялась как независимое государство, то думаю, что я не удивлю никого, если скажу, что большинство населения, ну или, скажем так, значительная часть меньше волнует этот вопрос. И сам факт перехода на контрактную армию, а также сам факт массовой миграции страны только подтверждает вот этот тезис. Поэтому я думаю, что меры по укреплению Украины должны быть, прежде всего, нужно добиться, чтобы люди были более мотивированы. То есть должен быть некий комплексный подход к мотивации граждан, в то же время не скатываться к ура-патриотизму, некритичному взгляду на вещи, но и там национализму крайнему, но, опять же, необходимы некие комплексные меры по воспитанию, по патриотическому, скажем так, воспитанию, чтобы люди действительно себя чувствовали частью общества, понимали, что все зависит прежде всего от них, а не от неких добрых дяди Сэма там, или еще от кого-то. Вот. И что дядя Сэм дает деньги не просто так, а за что-то. Вот. И их можно получить, если, безусловно, сделать какую-то часть работы и показать, ну, самому сначала. Поэтому, конечно, нужно Украине нужно учиться у Израиля, безусловно, прежде всего этому, а не каким-то брать отдельные какие-то вещи и говорить, вот давайте сделаем как Израиль. То есть, я думаю, что прежде всего именно мотивация.
Какие существуют особенности в методах подготовки израильских военных и использует ли украинская армия, возможно, эти методы, перенимает ли опыт? Вот в чем особенность? Ну, мы знаем, самая известная особенность израильской армии — это что там служат женщины. То есть это обязательная служба, чего нет в других странах мира. Это тоже дает определенную силу для израильской армии. И методы подготовки отличаются для женщин и мужчин? Это второй вопрос.
Необходимо заметить, что все же большинство женщин, как и большинство мужчин, не являются бойцами. То есть сегодня современная армия, любая современная армия, в том числе израильская, она состоит в основном из тех, кто занимается тем или иным путем логистикой, снабжением, различными... В израильской армии многие в технологическом секторе очень сильно задействованы, айтишники там, и так далее, там всякие программисты. И это примерно 80% всего личного состава. они не воюют непосредственно, то есть не стреляют в кого-то. Там еще 20% это артиллеристы, танкисты, пехотинцы там, и так далее, и так далее. Вот. ВВС, там этот процент может быть, допустим, 99 с лишним к одному. А среди женщин это еще больше, то есть еще больше женщин не выполняют боевые задачи. Это как бы первый момент, который необходимо подчеркнуть.
Ну, то есть этот процент есть, но он ниже, чем процент мужчин. Там есть статистика какая-то?
Да, конечно, есть сегодня два смешанных батальона пехоты, то есть в которых служат также женщины вместе с мужчинами. Два. То есть не так много. И в некоторых профессиях, наверное, в большинстве профессий военных женщинам открыт вход. Вот недавно танкисткам разрешили быть, насколько я помню, тоже женщинам. В 90-х годах это были ВВС. Там. То есть женщины, безусловно, служат, но, как бы, возвращаясь к вопросу, не думаю, что этот фактор, он какой-то там... Просто дело в том, что евреев очень мало по сравнению с количеством, скажем так, населения враждебных Израилю стран или потенциально враждебных Израилю стран. Поэтому, именно поэтому, то есть не потому, что там это женщина или мужчина или еще кто-то, просто необходимо было исторически задействовать как можно больше населения в армии. Вот. И основа армии обороны Израиля — это именно резервисты, это не срочники. Несмотря на то, что срочная армия, она, безусловно, получает во время срочной службы, вы получаете всю необходимую подготовку, но потом вы служите раз в год, в течение месяца, и именно количество резервистов, то есть около 1 000 000 человек, которые способны в течение от 24 до 48 часов стать под ружье, именно вот эти люди будут отражать любую агрессию в случае там, нападения на Израиль.
И первая часть моего вопроса была про особенности подготовки израильских военных. Чем они отличаются? Чем эта подготовка отличается от подготовки украинских военных, к примеру?
Прежде всего, усилием и временем, которое потрачено на подготовку. То есть каждая секунда используется по назначению. Даже когда кто-то там стреляет, предположим, на стрельбище, используется принцип заднего двора, то есть все остальные, никто никогда не сидит, не ждет просто так. То есть люди там, им командир рассказывает что-то, там уроки проводят теоретически или практически, или еще что-то отрабатывают. Нету дней, когда вы в течение курса молодого бойца ничего не делаете. Если, не дай бог, там не произошло каких-то там ужасных трагедий или что-то такое, таких дней, в принципе, нету. То есть в течение полугода боец пехоты, например, он обучается. Что значит полугода? Это значит, что каждый день, там, скажем, с 6 до 11 вечера, он и иногда ночные выходы, каждый день он учится и тренируется, плюс 8 месяцев учебной роты, допустим, да, то есть очень-очень-очень много усилий и интенсивность, это раз. Два — это аналитика и логика подхода к обучению. Предположим, в украинской армии на сегодняшний день, на мой взгляд, отсутствует всяческий вообще анализ подготовки, то есть как подготовки, так и боевых действий. Но мы сейчас говорим о подготовке, то есть полный бардак, и там нету какой-то единой системы, по которой там, как, допустим, рядовой там 72-й бригады, грубо говоря, так и там рядовой ВДВ там, или любого другого подразделения, скажем, в Израиле, как и в любых там, в США, там, в странах НАТО, каждый человек, он получает абсолютно одинаковые инструменты, базовые инструменты, то есть базовые знания абсолютно одинаковые. Если они перестают быть релевантными, то это меняется это для всех. Мы видим, что в Украине очень часто задействуются волонтеры-инструкторы до сегодняшнего дня. Это так, сначала это было вообще массово. потому что призванные офицеры не знали, как обучать солдат там, и так далее, и так далее. То есть до сегодняшнего дня не создана некая система, которую можно сказать, что вот, вот эта система, именно так готовятся все. Если я там приеду на любую базу, я увижу, что, допустим, все умеют там хорошо стрелять, там, хорошо знают тактику, могут действовать в составе своего подразделения, там, какие-то базовые топографические навыки там, и так далее. Отсутствует аналитика, как я сказал, это важно. Дам пример. В израильской армии, например, если происходит какой-то несчастный случай, то останавливаются учения по всей стране. По всей стране никто ничего не делает, пока время очень напряженно, несколько часов работает комиссия, которая анализирует этот инцидент, если нужно, вносит какие-то правки в правила, допустим, безопасности, правила проведения учений и доводит до каждого солдата, если поправили что-то, доводят, ну, новые правила доводят до каждого солдата. И пока каждый солдат не узнает, обычно это сутки, максимум двое, пока каждый солдат не узнает, что изменилось, ничего не будет. И похожая система действует и в области анализа подготовки, то есть постоянно анализируются новые вызовы, то есть что какая подготовка сейчас более релевантна и так далее. Там пример. Например, в 2006 году, когда была Вторая Ливанская война, это было сразу после Второй Интифады, то есть боевых действий на западном берегу сектора, на западном берегу реки Иордан, там, где вот я непосредственно участвовал в этих боевых действиях, и это был 2000-2005 год примерно, да. В 2006 году пришлось зайти в Ливан. И когда зашли в Ливан, многие бойцы и командиры начали укрепляться в зданиях. Да? То есть если 5 лет до этого были упорные городские бои, и фактически не окапывались нигде, такие вещи, как окапывание, были нерелевантны, то в 2006 году просто по привычке сделали ошибку и начали укрепляться в зданиях. Это была ошибка, потому что Хизбалла — это регулярная армия фактически. Вот, и они имеют большой спектр противотанкового, ракетного оружия и так далее. И многие погибли именно из-за этих ошибок. То есть без того, чтобы в некоторых местах не укрепляться там, да, в зданиях, а именно окапываться где-то там на окраинах деревень и так далее, то сделали такую ошибку. Да, моментально извлекли из этого уроки. Были еще несколько вещей, я просто не буду их все перечислять. Из этого моментально извлекли уроки, и моментально через там пару лет уже курс молодого бойца, он уже выглядел чуть-чуть иначе. То есть на эти вещи начали давать больший акцент. К сожалению, в Украине мы видим, что во многом до сих пор... То есть есть, безусловно, изменения, безусловно, есть какие-то, извлекают какие-то уроки, но мы видим, что до сих пор действуют многие там советские документы, там устав и так далее. Вот эти все вещи необходимо, должны быть какие-то люди, которые анализируют и имеют такое право вносить изменения, то есть постоянно вносить изменения, постоянно анализировать и постоянно делать какие-то выводы. Вот это необходимо, очень важно.